Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Как всегда по понедельникам мы собираемся вместе в нашей студии, чтобы рассказать истории. И сегодня тема у нас необычная. Сегодня тема у нас такая, на самом деле, очень теплая. Называется она «Пастырь добрый. История о священниках, которые всю свою жизнь положили на служение Богу и пастве». С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. В гостях у Светлого радио протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской области. Здравствуйте, отец Максим.
Здравствуйте, друзья.
Также представляю моих коллег Марина Борисова, Наталья Лангамер. Меня зовут Кира Вавреньева. Здравствуйте, коллеги.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
По доброй сложившейся традиции, отец Максим, пожалуйста, начинайте вашу светлую историю, может быть, их несколько, на тему доброго пастырства, потому что это всегда актуально, всегда важно, нужно. Поэтому, дорогие друзья, внимаем.
Светлая история очень длительная, наверное, и рассказывать я ее буду по частям, потому что говорить о пути православного пастыря в России можно бесконечно. Это рассказы всегда о людях, которые действительно свою душу полагали за людей, за своих прихожан, созидали православные общины, и так уж сложилась история нашей страны, что эти люди в результате там революционных событий каких-то порой оказывались и за пределами нашей Родины. Коль скоро у нас идет речь об историях светлых, то я, как человек, рожденный в 83-м году 20 века, расскажу об истории моего восприятия пастырства с помощью телевидения. Первый священник, которого я увидел по телевизору, это был митрополит Кирилл. Я тогда еще не знал никаких различий. Суббота утро, случайно совершенно. В такое время нормальные люди не включают телевизор, кстати, наверное, да? Вот слово «пастырь», как мне потом показалось, слишком рано шло и было очень востребовано. Вот мы включили телевизор, и я увидел митрополита Кирилла, нынешнего святейшего. И вот то, как он говорил, вот сразу мне показало то, вот как должен говорить пастырь. И потом я начал искать, ну, коль скоро вот такой путь, да, у меня был. Один из путей моего постижения православной веры был с того, что я увидел нынешнего святейшего по телевизору. А потом чудесным тоже совершенно образом на телеканале «Культура» был цикл бесед с епископом Василием Радзянко. Это совершенно замечательный человек и по жизни, и по способу донесения информации слушателям. Он так рассказывал о своей жизни, что ну, просто ты погружался в эту атмосферу, атмосферу очень разную. И он касался тех людей, которые, ну, наверное, навсегда для меня станут знаковыми и в каком-то научном ключе даже. Вот владыка Василий Радзянко очень много рассказывал о митрополите Антонии Храповицком. А владыка Антоний — это, конечно же, пример самоотверженного и пастырства, и архипастырства. Человек, который вдохновленный Достоевским, принимает монашество. Я все-таки склонен предполагать, что Алеша Карамазов — это вот Алеша Храповицкий. Хоть сам владыка Антоний это и отрицал, но интересная ниточка культурологическая есть и литературная. Лично Алеша Храповицкий и Федор Михайлович знакомы не были. Но и Алеша Храповицкий, и Достоевский переписывались с преподобным Амвросием. То есть косвенно, через преподобного Амвросия, они могли знать о существовании друг друга. Вот, что такой мальчик есть, дворянин. Вот, и сам владыка Антоний, он достаточно рано принят монашество, и многих и многих людей вдохновит на принятие монашества. Среди его постриженников будет очень много новомучеников, исповедников русской церкви. За рубежом его постриженником будет святитель Иоанн Максимович Шанхайский, которого сам владыка Антоний будет рукополагать в сан епископа и назовет ангелом Божьим. Я встретил отрока Иоанна, это был ангел Божий. конечно, скажут. То есть владыка Антоний, сам не будучи канонизированным, причисленным к лику святых, он воспитал целый сон святых. И вот владыка Василий Радзянко был весьма близок к владыке Антонию. И владыка Антоний, как ни парадоксально, который по молодости очень много любил постригать в монашество, молодого Володю Радзянко от монашества, получается, отговорил. Он был мудрый человек, владыка Антоний. И владыка Василий вспоминал. Я, говорит, подхожу к владыке Антонию и говорю: «Владыка, я влюбился, а в свое время дал обет, что монашество приму». А он говорит: «Сколько тебе лет было, когда ты обет дал?» «Да, говорит, 10 лет». Он говорит: «Иди, женись». Вот. Ну и так вот жизнь сложилась, да, у владыки Василия. И это вот был такой второй поразительный пример влияния телевидения на меня. Вот это примеры пастырства, которые впитывались просто... Это потом уже я узнал, кто эти люди, и митрополит Кирилл, и владыка Василий, что какие-то величины, да, в православном мире. А тогда вот просто смотришь, какой интересный батюшка, и тот, и другой. И вот это, конечно, колоссальное миссионерское значение. Вот тогда, в начале 90-х, колоссальное миссионерское значение вот этих программ. Вот такая история.
Отец Максим, это на самом деле очень такие яркие истории, потому что я помню, митрополита Кирилла смотрели, конечно, все мы. Мне кажется, по субботам это слово «пастыря» — это такое какое-то приятное начало выходных. Я помню, я ничего не понимала, но я сидела перед телевизором и смотрела на владыку Кирилла, тогда еще калининградского, и смоленского, да, да. И это было совершенно,
знаешь, так, что самое парадоксальное?
Успокаивающе действовало.
В «Спокойной ночи, малыши» когда-то пришел отец Артемий Владимиров именно в то время. То есть это было время совершенно волшебное.
Ну, то, что отец Артемий Владимиров пришел именно в «Спокойной ночи, малыши», это вполне закономерно, поскольку до того, как он стал священником, он был учителем в начальной школе, и, насколько я помню, его выгнали из школы, потому что он на продленке рассказывал ребятам о Библии. Родители написали в РАНО гневное послание, и его выгнали.
Ну, отец Артемий нашел свою аудиторию у Хрюши и Степашки.
И не только.
И не только,
а
да.
Я вспоминаю, вот когда вы сказали, что как говорил, да, митрополит Кирилл, он говорил как власть имущий.
Да, да.
И я помню, когда я только церковлялась в Николо-Грешском монастыре, он служил. По-моему, он тогда еще был митрополитом.
Да, да, он был митрополитом.
Или только-только-только он стал
большую
святейшим.
Большую часть своей архиерейской жизни он был митрополитом.
Да, я просто помню тот момент, по-моему, он только-только стал святейшим, только был интронизирован, и вот эта его проповедь, и он говорит: «Если бы небеса молчали, никто бы к ним не обращался с молитвой». И я помню вот это вот ощущение, вот действительно, как не знаю, как гром с небес. Вот такая фраза для меня, для неофита, и как он ее сказал... Она была пронизывающей совершенно. Вот как он говорил. Он и сейчас так говорит.
Да, да.
Ну, каждое слово в сердце.
Каждое слово в сердце.
Пастырь добрый и телевидение – это, конечно, круто. Я просто подумала, что до того, как доброго пастыря стали пускать на телевидение, было несколько десятилетий, когда... неимоверными усилиями эти добрые пастыри каким-то образом проникали к пастве. Сейчас кажется, что проповеди и все, что осталось нам в наследие от владыки Антония Сурожского, это такая православная классика. И когда напоминаешь, что вообще-то в 90-м году был собор, на котором как раз избрали после смерти святейшего патриарха Пимена нового патриарха Алексея II, вот на этом соборе была счетная комиссия, которая подсчитывала голоса. И эту счетную комиссию возглавлял владыка Антоний Сурожский.
Который сам мог стать патриархом.
Который сам мог стать патриархом. Да. А до этого все эти десятилетия советской власти, начиная с 60-х годов, когда у него была возможность приезжать в Советский Союз, он собирал... как сейчас бы сказали, квартирники, потому что на квартире у его духовных чад собиралось неимоверное количество
фотографии
людей.
Фотографии сохранились, да.
Которые хотели послушать слово пастыря и задать ему вопрос.
Мне всегда было интересно, кто эти люди, где они сейчас?
Ну вот, по крайней мере, Ольгу Седокову, я думаю, многие знают.
А, да, Ольга Седокова.
Да. Она вполне известный человек, поэтесса, переводчик, публицист.
Марина, вы, кстати, очень живо всегда вот рассказываете свои наблюдения, когда началась действительно вот такая вот Пасха для церкви в 90-х годах. Вот как это все было по вашим ощущениям, когда в телевизоре стали действительно показывать митрополита Кирилла? То есть как бы для некоторых это уже данность. Ну, ты проснулся, у тебя митрополит Кирилл в телевизоре. А вот когда ты видишь действительно вот эту всю борьбу, все притеснение церкви, и потом, наконец-то вот эту всю бушующую реку выпускают на волю. Вот как это все было?
Вообще 90-е годы для церкви, мне кажется, еще область
неизученного,
да, неисследованного. Но все, как всегда, неоднозначно. Притеснение, да. Конечно, и та церковь, в которую мы пришли в конце 70-х, в начале 80-х, жизнь ее сильно отличалась от того, что было в 90-х. И это действительно чудо, и мы действительно были совершенно ошарашены тем, что произошло, потому что никто при всей вере и уповании никто не ждал, что это будет такая лавина. И если сейчас найти в интернете крестный ход на обретение мощей преподобного Серафима Саровского, когда вот эта вот лавина народа заполняет московские улицы и набережные, это, конечно, никто к этому не был готов, это было просто ошеломляюще. Но дело в том, что, как всегда, есть плюсы и есть минусы. Церковь до этого момента была достаточно компактной, и приток молодых людей в церковь был не очень сильным. Поэтому наши духовные руководители имели возможность, имели лаг во времени с нами заниматься очень долго и очень скрупулезно и очень внимательно. Буквально пестовали нас. И когда огромная лавина народа влилась в возрожденную церковь, было такое ощущение, что мы просто задыхаемся. Не хватало людей, которые прошли какой-то путь уже внутри церковной жизни, которые могли что-то делать. Открылось огромное поле деятельности, а делателей вот было настолько мало, и они были так перегружены чудовищно, потому что просто невозможно было везде успеть и быть всем бочком-затычкой. И это, конечно, было серьезное испытание. Мне кажется, в первую очередь именно для пастырей, потому что священников не хватало, рукополагали священник. Ну, не мне судить, готовы были люди к этому подвигу или нет, но не было возможности закончить даже курс семинарии, поэтому...
Конечно, да, всё, прямо во время учебы рукополагали, отправляли было, на приходское служение.
Все было очень-очень сложно. Мне, если говорить о воспоминаниях, дороже как раз вот образ пастыря, который у меня сохранился с 80-х годов. Ну, просто потому, что его можно было разглядеть. Потому что, если, например, вспоминать там отца Дмитрия Смирнова, который в 90-е годы, не знаю, это, может быть, какой-нибудь титан Возрождения мог столько нагрузок на себя взять тут, и казаки, и взаимодействие с вооруженными силами, и детские дома, и новые храмы. То есть это безумие какое-то. То есть невозможно себе представить, как он вообще все это выдерживал, учитывая, что еще и здоровье было невеликого.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются, дорогие друзья. Напомню, что у нас в гостях протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской области. Мы говорим о пастыре добром с моими коллегами Мариной Борисовой, Натальей Лангамер. Меня зовут Кира Аврентьева. Отец Максим рассказал нам истории, причем такие истории, они согревающие душу, все их помнят, но отец Максим как-то их по-особому осмыслил, за что мы вам, отец Максим, выражаем особую благодарность. И, конечно, раз уж Марина взяла слово, давайте мы не будем прерывать повествование и спросим ее о ее истории.
Ну, я не знаю, мне, может быть, очень повезло, а может быть, нам всем очень повезло. У нас добрых пастырей было много. И у них было желание и время тратить его на общение вот с неофитами, бессмысленными людьми, которые задают дурацкие вопросы.
Бессмысленными людьми. Это смешно.
Ну, правда.
Это правда, это правда.
Сейчас осмысленные, тогда бессмысленные.
Ну, по крайней мере, сейчас бы я точно не стала делать многое из того, что делала тогда. Но... лишний раз убеждаешься, насколько все-таки у наших духовных руководителей хватало терпения, потому что это иногда кажется невыносимо. Но я хочу рассказать про своего духовника, про человека, который, ну, если можно так сказать, вот он прожил жизнь как проповедь. Он далеко не златоуст. Ему не дано дара красноречия, но еще в молодые годы, а это было самое такое замечательное хрущевское время, когда за приверженность Русской Православной Церкви можно было и в тюрьму попасть, а если у тебя дети, можно было лишиться родительских прав, много чего можно было лишиться, он как-то так вот внутренне дал себе задание постараться жить по Евангелию. И он по Евангелию прожил, дай Бог ему здоровья, еще долгих и долгих лет, но он сейчас в очень преклонных годах. Он больше 80 лет прожил по Евангелию. И несколько десятилетий это было вот на моих глазах. Удивительный человек, он никого к себе никогда не привлекал. Когда я первый раз к нему обратилась, я еще не была крещеной, мне очень хотелось креститься. Креститься нужно было так как-то потихонечку, чтобы нас не занесли в большую амбарную книгу, после которой можно было лишиться работы. И от большого ума я спросила свою знакомую: «Ты не знаешь кого-нибудь, кто бы меня потихоньку покрестил?» Она говорит: «Я не знаю, но вот я хожу в церковь Петра и Павла на Солянке, там есть батюшка, у него очень лицо хорошее, подойди к нему, пожалуйста». Собственно, что я и сделала. От большого ума я, когда народ подходил поисповедаться в воскресный день, подошла к нему, и так вот при стечении большом зрителей и слушателей спросила, не может ли он. А он попросил меня остаться после службы побеседовать, и с этого вот наши с ним отношения начались. А через год он вступил в непримиримый конфликт с двадцаткой. Кто помнит, что такое двадцатка, не буду долго объяснять.
Группа верующих или не очень, которые управляли, по сути, православным.
Инициативная походом. Группа, которая, собственно, являла собой юридическое лицо и была ответственна перед всеми советскими органами за то, чтобы никакой крамолы в данном храме не было. И батюшка оказался на приходе в близком, но очень неудобном Подмосковье, в том смысле, что добираться до него без машины было достаточно сложно, ну, часа полтора-два в один конец. А он говорил всегда, что когда верующие люди собирались в стране под названием Россия, то они сразу начинали строить храм. Он попал на приход, где храм много лет разваливался. Ну, и приход разваливался, и само здание церковное разваливалось. И началось. Мы сначала он попросил тех, кто, кого он знал в Москве, просто приехать, вот, помочь там, или по хозяйству, и в храме, и кто что может. Потом потихонечку мы втянулись, и много лет мы ездили на этот приход. Батюшка там жил практически. Тоже отдельный подвиг его семьи, потому что у него родители инвалиды, и его супруга взяла на себя не только детей, но и его родителей. И мало того, она еще и очень много помогала приходу. То есть это было узнавание о православной вере методом погружения. как вот изучают иностранный язык. Вот так было погружение в эту семью. А что касается батюшки, он удивителен был тем, что он на наших глазах действительно умудрялся каким-то странным образом в Советском Союзе жить по Евангелию. И это настолько было заразительно, мы, конечно, не могли за ним угнаться и повторить то, что делает он, но, вы знаете, как ни странно, потом, с годами, я иногда ловила себя, что я что-то делаю, потому что перед глазами у меня картинка, как в кино. Вот наш сельский приход, вот батюшка, вот ситуация, похожая на ту, в которой я оказалась, он себя вот так вот ведет, и я непроизвольно начинаю имитировать его поведение в данной ситуации. То есть это все работает, как ни странно.
Что такое жить по Евангелию?
Как батюшка говорил буквально, вот вы читаете Евангелие, там написано, вы делаете так, как там написано, и не делаете по-другому.
Не ищите лазеек никаких для себя. Может быть, это не так, а может быть, Господь имел в виду другое.
А мы сейчас другое толкование
да,
найдем.
Да, мы сейчас тут найдем альтернативное решение. Да.
Вот удивительная такая, с одной стороны...
Вы сознательно не называете его имя?
Я не имею благословения, он жив... И он не благословлял говорить о нем, но я не могу о нем не говорить, потому что это часть уже моей собственной жизни. Поэтому я могу только свидетельствовать о том, что непосредственно касается лично меня. И я думаю, что очень многие люди могут рассказать аналогичные истории о том, как начиналась их жизнь в церкви и кто за руку их в эту жизнь ввел, долго вел. Долго учил, а потом отпустил, что тоже на самом деле для духовного руководителя, наверное, большой подвиг.
Духовная сепарация такая.
Да-да-да.
Как признак взросления чада и зрелости духовника. Интересная тема.
Это хорошая тема. Это здоровая тема.
Да-да.
При этом, что духовник все равно остается рядом.
Конечно.
Но он уже верит и видит, что человек что-то понял и способен сам взять ответственность за какие-то вещи в своей жизни, за какие-то решения, и не просит благословения поклеить обои.
Да, Христова свобода, она как-то должна реализовываться, да?
Да, действительно. Да, спасибо, Марина, за эту историю. Спасибо огромное. Действительно, ведь вот пронести веру в советское время – это... Была еще та история. Но тут есть другая сторона, знаете, когда ты в советское время как бы вот в некотором таком противоборстве находишься с действующей системой, потому что ты священнослужитель или ты там верующий человек. Потом запреты заканчиваются, хотя бы вот такие внешние, а ты все равно сохраняешь некое противоборство. То есть, мне кажется, это такое, да, искушение для нас, для всех, для людей, которые прошли определенный искус во времена богоборческие, да, остаться диссидентами уже внутри церкви. То есть это такое вот искушение для пастыря в том числе.
Конечно.
То есть он привык быть в сопротивлении, и он уже, когда ничего не запрещает, он все равно в сопротивлении, потому что это, в принципе, становится частью его личности. Вот нам всем надо об этом подумать. Mm-hmm. Да, дорогие друзья, вот у нас сегодня такой глубокий философский, а местами не философский разговор. Мы говорим о пастырях добрых, о священниках, которые готовы и жизнь свою положить на служение Богу и пастве. И напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской области. У микрофонов Наталья Лангамер, Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Мы вернемся после небольшой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. У микрофонов Марина Борисова, Наталья Лангамер, Кира Лаврентьева. Мы говорим о пастырях добрых, дорогие друзья, о священниках, которые так или иначе запали нам в сердце, отразились в нашей памяти, о которых мы и сегодня помним и готовы рассказывать, как-то повлияли на нас. Священники, которые готовы положить и жизнь свою для служения Богу и людям. Напомню, что смотреть и слушать «Светлые истории» вы можете на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Пожалуйста, смотрите, пишите свои комментарии. Может быть, в вашей жизни тоже были какие-то добрые пастыри, о которых вы хотели бы рассказать, и мы обязательно зачитаем наиболее интересные комментарии в одной из наших программ. Отец Максим, вот я о чем хотела спросить. Вот сейчас Марина ведь рассказала удивительную такую историю, да, о священнике, который был неудобен, неприятен, гоним большую часть своей жизни, наверное. Ну, или хотя бы значительную такую. И это, знаете, такое поколение, из которых можно гвозди, наверное, делать, потому что они действительно верность свою сохранили Богу и церкви. Но мы, слава Богу, родились, вот, например, мы с вами, уже в другое время, когда церковь не была под запретом. Ну да, кто-то там над нами смеялся в классе, но это, во всяком случае, не было преследуемо на законодательном уровне. Вряд ли наших родителей бы уволили за то, что мы ходим в храм.
Конечно.
Да, нет, да. Вряд ли их бы лишили родительских прав, вряд ли нас бы исключили из школы, все. То есть нам дается вот такая возможность проповедовать. У нас есть радио «Вера», у нас есть телеканал «Спас», у нас есть разные православные христианские радиостанции и телеканалы, которые открыто говорят о Христе. Есть печатные СМИ. В общем, проблем нет. Вот скажите, для современного пастыря, когда его служение более-менее комфортно? Я говорю более-менее, потому что у каждого оно свое. Плюс вы живете в Белгородской области, и там есть свои скорби. На данный момент скорби серьезные, поэтому говорить о легком пастырстве, наверное, не приходится. Но я скорее говорю о гонениях, когда этих самых гонений нет. Какая самая такая большая опасность для пастыря, на ваш взгляд, который не знает вот эту вот цену гонениям, цену исповедничества, и как-то более-менее вот в комфортное для церкви время возрастал?
На мой взгляд, субъективно, на мой взгляд, спасибо за вопрос, самая большая опасность для пастыря, который не жил во время гонений и принял священный сан в 2000-х годах, к примеру, это не знать своей истории. Я глубоко убежден, что современное духовенство, молодое духовенство, так называемое, мне 42 года, я молодое духовенство, просто обязано читать жития новомучеников и исповедников российских. Это наше прошлое, это наше достояние, это наши духовные предки, это и наши физические предки. У меня двое человек, это дядюшки моей прабабушки, отец Карпа и отец Никиты Котенёвы. Они были репрессированы и расстреляны. А другая тетя, тоже моей прабабушки, Агриппина, когда храм закрыли, она собрала все книги с клироса, и они начали служить дома. Об этом узнали, ну, добрые люди донесли. Ее арестовали, и больше ее никто не видел. И мы так и не нашли ни в каком архиве, нигде. Поэтому если посмотреть там свою историю, историю своей семьи, каждому из нас, может быть, и у вас, дорогие мои, найдется кто-то из недавних предков, кто пережил нечто такое же страшное. И вот об этом не нужно забывать. А что касается сегодняшних реалий служения, ну, как мне кажется, когда я прихожу в какую-то аудиторию, это опасность не найти общего языка с той же молодежью. Если вот батюшка будет говорить на птичьем языке, то, от чего предостерегал митрополит Антоний Сурожский. Вот. То порой и получается, что встречаешься по долгу епархиального послушания с руководителями школ, и люди, стесняясь, но тем не менее говорят, а вот к нам батюшка приходил, а детям совсем не понравилось. Батюшка хороший, Но говорил, вот, наверное, как владыка Антоний вспоминал, да, как им отец Сергей Булгаков проповедь читал на стадионе.
И не понравилось.
Да, и владыка говорит, он был замечательный, но он совершенно не умел разговаривать с детьми, особенно с такими.
Да, видимо, тут тоже должен быть особый талант, да?
Нужно, нет, может быть, и талант нужен.
Да, нужен.
Но даже будучи совершенно там средних способностей, ты должен понимать, кто перед тобой, какие фильмы они смотрят, какую музыку они слушают. А если мы с позиции взрослых скажем, да что они там, ерунда какая-то, какие-то фильмы смотрят нам непонятные, какую-то музыку слушают нам непонятно, так и мы для них станем непонятными в таком случае. А мы для них и не являемся понятными, может быть. Я об этом всегда на проповеди говорю. Как ни странно, я эту тему затрагиваю порой на отпевании, когда в храме собираются совершенно люди, которые, может быть, в другой ситуации в храм не придут. И я вижу, вот стоят родители, вот стоят дети. И я говорю, дорогие мои, наше огромное счастье на самом деле, что наши дети в телефонах. Потому что если они из них вылезут и начнут задавать нам вопросы, горе нам будет, потому что порой ответов у нас нет. Это мы себе сами наврали, мы себя сами убедили, что мы такие взрослые, мы такие умные и умнее всех. А наши дети, если начнут задавать нам вопросы, окажется, что мы мало что знаем. Поэтому над этим нужно задумываться не только священникам, но и родителям, чтобы быть актуальными для своих детей. Это тоже пасторство.
Спасибо, отец Максим. Действительно, почва для размышлений есть, а светлые истории продолжаются. И мы просим Наташу Лангами рассказать о ее добром пастыре.
У меня несколько добрых пастырей. Я когда узнала тему, я сразу подумала, да, о нем. Потом думаю, нет, ну уже сколько можно, уже все говорят о нем. Потом думаю, нет, но все равно о нем. И сейчас вот всю программу слушаю и понимаю, что нет, я все-таки расскажу про отца Дмитрия Смирнова, про
я так и думала, почему
все правильно.
Ну вот так получилось, что я не сильно с ним была близка, как мне казалось, при его жизни, но ровно когда он ушел, вот в день его смерти, меня позвали на телеканал «Спас». Я начала о нем что-то рассказывать. Почему я не знаю. На второй год позвали меня. Книгу сейчас выпустили, там есть моя глава. Как будто он сам вот призвал, ну, давай, расскажи, что у тебя было. Хотя, думаю, людей многих намного больше есть историй с ним связанных. А я как раз про язык, на котором говорить с паствой. Я же пришла в церковь уже будучи журналистом и как бы прошедшим большие каналы и понимающим, насколько важно говорить на том языке, на котором аудитория способна воспринимать. Я тогда такая звездная вся была. Все вот эти вот фильмы православные, это все скучно. Сейчас я приду, вообще тут порядок наведу, и ну все, супер сделаю. И тут я, значит, в паломничестве где-то в автобусе слышу какого-то священника, который обалденно интересно, извините за мой язык русский, а просто как-то нереально интересно говорит. Вот ровно детали какие-то подмечает, какую-то лексику использует понятную, которая прям цепляет. Думаю, вот, медийный батюшка, я помню это такое слово для себя придумала. Потом я сидела на Пасху у бабушки своей, и по телевизору вижу, как он берет благословение у патриарха, служит, значит, с патриархом, думаю, опять он. Потом, значит, еще где-то я его увидела. И потом я прихожу в свой храм, я живу в районе метро «Динамо». И когда я маленькая была, мы ездили на автобусе 105-м по кругу там, и там стояло кафе, мороженое шоколадное было вкусное. А тут возвели храм на этом месте, на Красноармейской улице, Благовещенский храм в Петровском парке. Думаю, пойду, зайду. Захожу, а там он, понимаете, которого я видела и на проповеди, значит, в автобусе паломническом, и у патриарха, там вот этот вот батюшка стоит. И все к нему с цветами. Я понимаю, что у него, значит, именины сегодня. По-моему, именины были. Я пошла, купила 3 гербера в соседнем цветочном магазине, пришла к нему, отстояла очередь и говорю, значит, вот я журналист православный, теперь православный, хочу заниматься православной темой, без вашего благословения не буду. Вот не буду и все.
Заход такой хороший.
Он так усмотрел на меня. Ну, приходи ко мне завтра. Я к нему пришла. Ну, то есть, такое вот ощущение было, что-то такое между городской сумасшедшей и действительно каким-то там пылающим неофитом. И он меня принял, и он мне предложил, вот, что, говорит, могу для тебя сделать. Ну, вот помещение могу дать. Ну, вот работы у нас там, значит,
неплохо.
В доме Пречета, да.
Неплохо, да.
Дал помещение. Потом, когда в этом помещении как-то обжились...
С отцом Киприаном Ященко тогда ты делала, да?
Да, и монтировала фильм, да, с отцом Киприаном. Mm-hmm. Я как раз в этом помещении. Я никак не могла понять тогда, еще будучи неофитом, а как мне поблагодарить батюшку? А что, собственно, он от меня ждет теперь? А он ничего не ждал. хочешь работать? Он говорит, только позовите на чаепитие, там, что у вас будет новоселье, мы его позвали. Я уже, по-моему, это много раз рассказывала, но это каждый раз так трогательно. У нас были пластиковые стульчики, самые примитивные.
Это какой год?
2009. И он пришел такой большой батюшка, на этот пластиковый стульчик сел, ел малиновое варенье ложкой так как-то, как Винни-Пух такой трогательный. А я все время ждала, когда этот стульчик треснет, потому что уже такой скрежет стоял, что батюшка у нас был крупный. Вот. И вот такое вот какое-то мое воспоминание о нем теплое осталось. Удивительно, что его сейчас нет. А вот, ну, Кира знает, у меня недавно мама отошла ко Господу, и как-то так держишь свои эмоции, да, в процессе вот этого всего, вот, организации похорон. И я пошла в Благовещенский храм, и после службы вышла, и там могилка батюшки Дмитрия. И я вот села напротив него, но я вот его как живого же вижу, эту фотографию. Я ему рассказала все, что я никому не могла сказать. Все, что я чувствую, всю свою боль, весь свой страх. И мне кажется, что он взял это и понес. И мне кажется, что он молится за маму. Вот удивительный совершенно батюшка, который мне после его ухода стал чуть ли не ближе, чем был при жизни.
Это настолько точно, да?
Это
что
уже
некоторые
про святость.
Усопшие, да. Они становятся нам ближе, чем при жизни. Я это опытно могу подтвердить.
Вот, а про пастырей, как бы, у меня просто, понимаешь, вот история жизни пастыря, не могу рассказать, могу рассказать эпизоды, которые у меня связаны с разными пастырями, которые были в моей жизни. Я когда только пришла в храм, на исповедь меня привела подруга к какому-то батюшке, мне все равно было к какому, потому что, ну, как-то не получалось зайти в храм самой, мне хотелось, чтобы меня подвели и поставили. Я пришла на исповедь рассказать вообще все, что у меня там в жизни произошло, меня батюшка выслушала, говорит, вы, наверное, исповедоваться не умеете. Я говорю, нет. Ну, вот книжечку почитайте, значит, Анна Крестьянкина про опыт построения исповеди. Я почитала. И, собственно, он сказал...
Понятно было, что читается?
Понятно. Я выписала 274 греха и пошла потом на исповедь уже осознанно. Но он мне сказал, сразу причащайтесь. И вот это был тот момент, который меня зацепил, и я осталась в церкви. Я на следующее утро причастилась, не готовясь.
Это здорово.
Вы не готовы, ну, сейчас вы не сможете готовиться. И я стала ходить. Я стала ходить, и я стала его мучить, потому что я приезжала с... бессмысленными вопросами, бесконечными. И мы так им восхищались, потому что он с нами ходил, гулял вокруг пруда, этот отец Агафангел его звали, а там были гуси в Николу-Грешском монастыре. И все этих гусей боялись. Особенно, я боялась очень, они щипаются. А когда мы шли с ним, гуси так расступались. Он говорит, вот, это почти святость. На него голуби садились.
Значит, гуси не кусаются.
Гуси не кусаются, голуби садятся.
Пожевали его духовные чадо.
Видимо, да. То есть такой светлый батюшка какой-то. Вот потом.
Где он сейчас?
Перевели его, по-моему, он в Оренбурге сейчас, он, к сожалению, не в Москве. Потом был чудесный отец Андроник, как дедушка, тоже такой теплый, можно было с ним часами разговаривать. И эти люди тратили на меня свое время. Потом вот отец Дмитрий, потом, ну, назовем тоже столкнулась с таким батюшкой, назовем его отец Силуан. Не уверена в точности событий, поэтому не буду называть имя. Он был директором школы, у него была супруга любимая, детей не было. И супруга была верующая, он не очень. Но он покрестился, насколько я понимаю, благодаря ей. И вот когда она заболела раком, и это была уже чуть ли не последняя стадия, она сказала, что хочет принять монашество. И они поехали к старцу в Троице-Сергиеву лавру. И тот сказал, ну а что же, она монашество, а ты тогда что? Ну ты тогда тоже принимай монашество. И он принял монашество. Вот. Она до сих пор жива. После этого она... Ну, выздоровела, не выздоровела, но уже много-много-много лет она живет в скиту монахиней, уже, по-моему, схимонахиней. А он стал игуменом, который очень много сделал для Русской Православной Церкви. Очень много. И мероприятий, и программы обучающие для детей, и фестивали. То есть вот реально Господь таким образом призвал. Вот удивительные такие священники, ты с ним, ты соприкасаешься к ним, как бы приближаешься и получаешь какие-то удивительные, не знаю, благодатные волны, что ли, от этих людей. И от их опыта, и от их любви, и от их терпения бесконечного к нашим бестолковостям.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера», дорогие наши радиослушатели. Напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. У микрофонов Наталья Лангамер, Марина Борисова. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы рассказываем истории о добрых пастырях. И я когда шла сюда, я думала, что же я буду рассказывать? Мой духовник вообще не благословляет о нем рассказывать. И мне кажется, такая вот истинная праведность, она как раз вот так и проявляется. Это одно из ее проявлений. Не благословлять, о себе рассказывать чудесные истории, прекрасные. Но да, у меня духовник тоже не велеречив. Но при этом каждый человек, который к нему приходит, даже малознакомый, почему нас это удивляет всегда с мужем, мы смотрим, а вы знаете, он так включается, он так удивительно включается, не вот это, знаете, ну вот, я никого сейчас не осуждаю, но бывает такое в нашей благочестивой традиции, так немножко вот, когда священники говорят определенным тоном с прихожанами. И это, возможно, тоже надо, потому что это поддерживает какую-то некую такую вот культуру общения внутри церкви, между пастырем и человеком, который там пришел к нему посоветоваться. Но наш духовник, он как-то необыкновенно включается. Тот человек ему рассказывает о своей проблеме, а есть какое-то ощущение, что он прям вот, как будто это его дочь или сын. Знаете, он сразу начинает, так, а это что, а это как, а как ты будешь это решать? Так, хорошо. То есть, вот понимаете, и это не какое-то эмоциональное такое включение, включился и забыл. А он начинает молиться за человека, и к удивлению этого самого, наверное, человека, все у него как-то вот, может быть, выправляется не так, как он хотел, но уже батюшка о нем помнит, уже о нем молится, и как-то вот становится легче у него в жизни. И вот это неравнодушие, живое какое-то участие, вот, наверное, для меня вот это самый главный маркер вообще любого священника. Мне кажется, что... Нет, маркер праведности священника. То есть мне кажется, что вообще любой священник должен в некоторой степени, как и мы, все стремятся к тому, что тот, кто сейчас перед тобой, это и есть твой ближний. И не смотреть в телефон, когда с тобой разговаривают, там, не отвлекаться, когда человек открывает тебе душу, а воспринимать его как главного.
А бывало в опыте и такое, да?
Ну, у меня у самой бывало в опыте такое, что человек со мной разговаривает, а я смотрю в телефон, понимаете?
Я потом подумал, понимаю, там, что на исповеди. Это... Вы исповедуетесь, а батюшка в телефоне.
Не-не-не-не-не-не. Такого, слава богу, не было. Такого, слава богу, не было. Все-таки сейчас, знаете, вот школы семинарские, они очень сильные. И меня это радует, потому что мы 6 лет с Костей Мацаном вели программу «Путь к священству», и у нас было очень много священников. Ну, может быть, 300 или... 400, ну, прямо много. Я как-то пыталась подсчитать, но мне не удалось. И вот к великому счастью, это действительно светильники под спудом. Вот они, мы их приглашали, как-то выдергивали. Посидит у тебя человек, выходит из студии, мы с ним смотрим друг на друга и говорим, слушай, ну вот, вот святость какая-то. А он даже не догадывается, естественно, о себе. А по плодам их узнаете их. То есть какое у тебя остается после вкусия, какое чувство остается после разговора. Это же тоже некий такой вот, ну, некий признак того, в каком состоянии находится твой собеседник. И порадовалась я, честно говоря, когда вела этот проект, порадовалась, потому что очень много сейчас действительно добрых пастырей, и к некоторым из них, хотя они были всего один раз на программе, я обращалась в трудных ситуациях, и они перезванивали, и они всегда участвовали. И, кстати говоря, вот защитить честь мундира обязательно хотел еще рассказать. Отец Павел Островский, он много где бывает. И, естественно, он такой человек, такой яркий, кто-то, может быть, его не понимает, кто-то его взглядов не разделяет, но что удивительно, меня он забыл, то есть он у нас к нам попал и тут же забыл, потому что много где бывает. И когда спустя 2 года почему-то именно его я решила о чем-то спросить, а это была ночь, он перезвонил мне, представляете, а все знают, что у него большие проблемы со здоровьем, и у него дети, и у него семья, и вообще нехорошо ночью писать священникам. Но я подумала по своей наивности, что я сейчас напишу сообщение, а может, у него беззвучный, он утром найдет и как сможет, так ответит. А он тут же перезванивает, и мы с ним проговорили 2 часа. Это было такое утешение, и я по ходу разговора так почувствовала, что он и не вспомнил, что я там на Радио Вера работаю, он это все номинально как-то вот вспомнил, а лично меня не вспомнил. Но сколько тепла и любви он мне тогда дал. И вот это просто удивительное для меня было такое явление, потому что он молодой, он такой, может быть, противоречивый местами, но, тем не менее, вот в личном общении он вот так вот себя показал. Но я, дорогие коллеги и слушатели, зрители Радио Вера, вот что хотела рассказать. О пастыре, который уже канонизирован. Это праведный Алексей Мечев. И для меня он явился действительно добрым пастырем опытно, как бывает у нас, когда святые какие-то нам доселе незнакомые вдруг становятся нашими небесными друзьями. Мы с ними знакомимся. Ты рассказывала в одной из программ «Светлой истории», ты рассказывала о том, как великомученик Георгий Победоносец исцелил твою ужасную дикую головную боль. Так вот, я с великомучеником Георгием тоже не так давно познакомилась. То есть мы его почитаем много лет, да, молимся ему, стоим там на молебнах, у нас есть иконы святых, но личные отношения – это совсем такая другая история. И как они сложатся, непонятно, потому что на той стороне тоже живая личность, да-да. И она тоже должна захотеть с нами вступить в какой-то диалог. То есть тут с нашей стороны тоже не должно быть каких-то супер требований. А я тут тебе помолюсь, дорогой святой, а тут ты мне все исполни. И однажды, мне было 17 лет, у меня какой-то был дичайший кризис. Ну, знаете, бывает, дети из верующих семей от церкви отходят по каким-то причинам. И я, светлая голова, как-то не связала в своем сознании, что отсутствие хождения в храм вообще всяческого и вот этот внутренний кризис, они связаны напрямую. Я искала ответов в психологических книгах, я спрашивала каких-то людей, но когда совсем прижала, а мы знаем, куда идти, где источник живой воды, слава богу, да, когда совсем прижимает, я поехала в Лавру. И подошла к первому попавшемуся монаху. Ну, знаете, вот когда тебе уже не до чего, ты уже просто идешь первого человека, спрашиваешь, он тебе отвечает, ты уходишь. И он говорит, езжайте, и дал мне адрес. Езжайте, говорит, туда-то, куда-то, на Моросейке. Но мне кажется, он не сказал храм святителя Николая в Клёниках, а я забыла. Но я запомнила улицу Моросейка. Думаю, ну хорошо, Моросейка, так Моросейка. И падает прекрасный декабрьский снег. Москва, погода прекрасная, не тает, ни грязи, ничего. Вот я иду по этому потрясающему вечернему вот этому вот городу. И ищу этот храм, и понимаю, что я уже вообще забыла, где он находится, и смотрю, оранжевый храм, маленький, уютный, он почему-то открыт, все оттуда выходят, видимо, уже конец службы, все оттуда выходят, и я захожу в храм, смотрю, а там какие-то мощи, я прикладываюсь к этим мощам, и такой маленький, он уютный, такой хороший. Я прикладываюсь и думаю, надо же, значит, у меня с этим святым еще будет что-то в жизни. И все, я ухожу. И вообще забываю про это. Но с этого момента что-то повернулось, надо сказать. И через много-много лет рожаю я второго ребенка, называю его Алёшенька, смотрю по датам и понимаю, что именно Алексей Праведный Мечёв его покровитель. Узнаю, где мощь Алексея Мечёва. К моему огромному удивлению, это и есть тот храм, куда я забрела когда-то, 10 лет назад. И начинаю очень тщательно изучать его житие. И меня потрясло там два момента. Один общеизвестный вообще, когда у отца Алексея умерла жена, он впал в тяжелейшее состояние. Кстати, спасибо, дорогие. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь нас услышит или уже их потомки услышат. Спасибо, что вы сохранили вот его житие таким, какое оно есть. Потому что именно вот сложные моменты в жизни святых являются для нас большим укреплением.
Ну, выходили.
Лубочная картина, она прекрасна, но она не настоящая. Или, может быть, настоящая не до конца. А, либо действительно, жития святых вот в древние времена, они были настолько прекрасны, что там и действительно не было, может быть, никаких кризисов. А вот у отца Алексея Праведного кризис был дичайший после смерти жены. Он ушел в очень серьезное такое уныние, в очень плохое состояние. И мы знаем, что к нему приехал святой праведный Иоанн Кронштадтский, разговаривал с ним долго. Долго, представляете, святой праведный Иоанн Кронштадтский к нему приехал. 3 часа с ним там разговаривал, или 5 часов. И он, как мы знаем, какие-то вот, да, обрывки той беседы, которые нам передаются, он сказал ему, что вот твое вот это состояние должно стать для тебя сейчас такой отправной точкой. То есть твои как бы раны от гвоздей на кресте, они должны стать для тебя источником силы. Иди и проповедуй. Ну, а дальше мы уже знаем. Моросеевская община известная, совершенно одна из самых сильных общин 20 века, потому что, в принципе, общину создавать сложно, особенно в наше время люди к общине не совсем готовы. Это такая уже тема отдельная. И Моросеевская община, прекрасный плод, который дал этот храм святитель Николая в Клениках на Моросейке, это совершенно потрясающий приход, удивительное богослужение, и до сих пор так, и по сей день так. И второй момент в жизни отца Алексея, на самом деле, я думаю, их было очень много, но описывается в житии он очень ярко. К нему пришел человек, который находился в недуге пьянства, и говорит: «Ничего от меня не осталось, отец Алексей, ничего. Я пропащий человек, вот только я и алкоголь». А он его обнял и говорит: «Надо нам с тобой заканчивать попивать винцо-то». Он говорит: «Помолись обо мне, отец Алексей». А он говорит, он его взял за руку, подвел к алтарю, открыл врата и от всей души послужил молебен. И этот человек ушел. А через некоторое время пришел такой благообразный мужчина, прилично одетый, его звали Василий, он изменил свою жизнь, начал работать, начал трудиться и, в общем, стал прихожанином этой той самой Моросейской общины. Вы понимаете, сколько любви в этом? Надо нам заканчивать с тобой пить винцо-то. То есть нет вот этого, ты знаешь, что пьянство может сделать с тобой. Мной, да. То есть как бы, вот понимаете, ты знаешь, что пьянство тяжкий грех? Да знает, потому что он уже это на своем опыте познал. И вот отец Алексей, я уже сейчас вот буду, да, заканчивать свое длинное повествование, простите меня, пожалуйста, просто для меня это такая тема очень животрепещущая, потому что отец Алексей очень участливый. И если к нему сейчас прийти и поговорить с ним о чем-то, и попросить его о чем-то, он и сейчас тебе будет как добрый пастырь и духовник. Просто он ответит какими-то такими вот жизненными обстоятельствами, если захочет, конечно.
Спасибо за такую историю. Я просто два слова. Удивительно, у нас в Старомосколе ученик отца Алексея Мечева, протоиерей Владимир Отт, настоятель Свято-Ильинского храма, он около храма похоронен. Они вместе с супругой окормлялись у отца Алексея Мечева, вместе прошли лагеря, супруга-матушка Анна скончалась в лагере, а отец Владимир Отт до конца своих дней служил в Свято-Ильинском храме города Старый Оскол и вот нес такое преемство от отца Алексея Мечева. Вот, и сегодня не без чудес.
Удивительно, да?
У нас, да, светлая история.
Как закольцевалось.
Вот, да, преемство такое благодатное.
Я хотела сказать, что личные отношения со святыми – это вообще-то норма. Но я просто вспоминаю, что вот я как старуха из Аргиль сижу и вспоминаю, как было. Так вот, собственно, не так давно еще в поздние советские времена никто не говорил «поехали в Лавру». Все говорили «поехали к преподобному». Ехали лично к преподобному Сергию.
Конечно.
И отношения личные выстраивались сходу. Причем это было так нормально, и казалось, что по-другому как-то и вроде и не бывает.
И не бывает. Потому что и преподобный Сергий такой же живой, участливый, святой. И об этом сложно не говорить. Спасибо огромное, дорогие друзья. В этом часе были светлые истории на радио «Вера». И у нас в гостях был протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. У микрофонов Марина Борисова, Наталья Лангамер и Кира Лаврентьева. Смотрите, слушайте «Светлые истории» вы можете на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Обязательно оставляйте свои комментарии, слушайте, смотрите, будьте с нами. И прощаемся с вами до следующего понедельника. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлые истории».